Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Клименте, папе римском, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о духовном руководстве и в завершении нашей передачи литературная страница.
О истинном и ложном смиренномудрии. «Никто же вас да прельщает изволенным ему смиренномудрием», сказал святой апостол Павел. Истинное смиренномудрие состоит в послушании и последовании Христу. Истинное смиренномудрие — духовный разум, оно — дар Божий. Оно действие божественной благодати в уме и сердце человека. Может быть и произвольное смиренномудрие. Его сочиняет для себя душа тщеславная, душа обольщенная и обманутая лжеучением, душа льстящая самой себе, душа ищущая лести от мира, душа всецело устремившаяся к земному преуспеянию и к земным наслаждениям, душа забывшая о вечности, о Боге. Произвольное собственного сочинения смиренномудрие состоит из бесчисленных разнообразных ухищрений, которыми человеческая гордость старается уловить славу смиренномудрия от слепотствующего мира, от мира, любящего свое, от мира, превозносящего порок, когда порок облечен в личину добродетели, от мира, ненавидящего добродетель, когда добродетель предстоит взором его в святой простоте своей, в святой и твердой покорности Евангелию. Ничто так не враждебно смирению Христову, как смиренномудрие своевольное, отвергшее иго послушания Христу и под покровом лицемерного служения Богу святотатственно служащее сатане. Если мы будем непрестанно смотреть на грех свой, если будем стараться о том, чтобы усмотреть его подробно, то не найдем в себе никакой добродетели, не найдем и смиренномудрия. Истинным смирением прикрывается истинная, святая добродетель. Так закрывает целомудренная дева покрывалом красоту свою, так закрывается святая святых завесою от взоров народа. Истинное смиренномудрие — характер евангельский, нрав евангельский, образ мыслей евангельский. Истинное смирение — божественное таинство, оно недоступно для постижения поступка человеческого. Будучи высочайшую премудростью, оно представляется буйством для плотского разума. Божественное таинство смирения открывает Господь Иисус верному ученику своему, непрестанно присидящему у ног его и внимающему его животворящим глаголом. И открытое, оно пребывает сокровенным, оно неизъяснимо словом и языком земным. Оно для плотского разума непостижимо. Непостижимо постигается разумом духовным, и постиженное пребывает непостижимым. Смирение – жизнь небесная на земле, благодатное, дивное видение величия Божия и бесчисленных благодеяний Божиих человеку, благодатное познание Искупителя, последование Ему с самоотвержением, видение погибельной бездны, в которую не спал род человеческий. Вот невидимые признаки смирения, вот первоначальные чертоги этой духовной палаты, созданной Богочеловеком. Смирение не видит себя смиренным, напротив того, оно видит в себе множество гордости, оно заботится о том, чтобы отыскать все ее ветви, отыскивая их, усматривает, что и еще надо искать очень много. Преподобный Макарий Египетский, нареченный Церковью Великим за превосходство своих добродетелей, особливо за глубокое смирение, отец знаменоносный и духоносный, сказал в своих возвышенных, святых, таинственных беседах, что самый чистый и совершенный человек имеет в себе нечто гордое. Этот угодник Божий достиг высшей степени христианского совершенства, жил во времена, обильные святыми, видел величайшего из святых иноков Антония Великого и сказал, что он не видел ни одного человека, который бы вполне и в точном смысле слова мог быть назван совершенным. Ложное смирение видит себя смиренным, смешно и жалостно утешается этим обманчивым, душепагубным зрелищем. Сатана принимает образ светлого ангела, его апостолы принимают образ апостолов Христовых, его учение принимает вид учения Христова, состояние, производимое его обольщениями, принимают вид состояний духовных, благодатных, гордость его и тщеславие, производимое ими самообольщение и прелесть, принимают вид смирения Христова. Ах, куда скрываются от несчастных мечтателей, от мечтателей, бедственно довольных собою, своими состояниями самообольщения, от мечтателей, думающих наслаждаться и блаженствовать, куда скрываются от них слова Спасителя: «Блаженны плачущие ныне, блаженны алчущие ныне, и горе вам насыщеннее ныне, горе вам смеющимся ныне». Посмотри попристальнее, посмотри беспристрастно на душу твою, возлюбленнейший брат. Не вернее ли для нее покаяние, чем наслаждение? Не вернее ли для нее плакать на земле, в этой юдоли горестной, назначенной именно для плача, нежели сочинять для себя безвременные, обольстительные, нелепые, пагубные наслаждения? Покаяние и плач о грехах доставляют вечное блаженство. Это известно, это достоверно, это возвещено Господом. Почему же тебе не погрузиться в эти святые состояния, не пребывать в них, а сочинять себе наслаждение, насыщаться ими, удовлетворяться ими, ими истреблять в себе блаженную алчбу и жажду правды Божией, блаженную и спасительную печаль о грехах твоих и о греховности?
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Климент, Папа Римский. Священномученик Климент родился в Риме в богатой и знатной семье. силой обстоятельств, с детства разлученный с родителями, Климент воспитывался у чужих людей. Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен к императорскому двору. Но его не радовали утехи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и его учении, святой Климент оставил дом и имение и отправился в те земли, где проповедовали апостолы. В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву, слова которого слушал с глубоким вниманием, всем сердцем воспринимая силу и истину Слова Божия. Прибыв в Палестину, святой Климент принял крещение от святого апостола Петра и стал его ревностным учеником и постоянным спутником, разделяя с ним его труды и страдания. Святой апостол Петр незадолго до своих страданий рукоположил святого Климента во епископа города Рима. После кончины апостола, а за ним святого Лина, епископа Римского, и его преемника, святого епископа Анаклета, на римской кафедре находился святой Климент с 92 по 101 год. Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого папы Климента обратили многих ко Христу. Так однажды, в день Пасхи, им были крещены сразу 424 человека. Среди крещенных были люди всех сословий, рабы, правители, члены императорской семьи. Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя Климента императору Траяну, обвинив святого в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым на работы в инкерманские каменоломни, недалеко от города Херсонеса. Многие из учеников святителя последовали за ним, предпочтя добровольное изгнание и разлуки с духовным отцом. Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день крестилось по 500 человек и более. И там, в каменоломнях, был вырублен храм, в котором он священнодействовал. Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он приказал утопить святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году. По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы и всего народа, море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворенном храме ангельской церкви нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно, в день мученической кончины святителя Климента, море отступало, и в течение 7 дней христиане могли поклоняться святым его мощам. Только в 9 веке, во время царствования константинопольского императора Никифора, по Божьему попущению мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на 50 лет. При императоре Михаиле и матери его Феодоре Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах святого Климента, они побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве ко Господу об открытии мощей священномученика. После соборного служения святых Кирилла и Мефодия и прибывшего с ними из Царьграда духовенства и усердной молитвы всех собравшихся, на поверхности моря в полночь чудесно появились святые мощи епископа Климента. Их торжественно перенесли в город, в церковь святых апостолов. Часть мощей была принесена святыми Кириллом и Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром и положена в Десятинной церкви вместе с мощами святого Фивы, где был устроен предел во имя святого Климента. Память священномученика свято чтится в России. Издревле ему посвящались многие храмы. Святитель Климент, которого относят к мужам апостольским, оставил нам духовное наследие — два послания Коринфянам, первые после писаний святых апостолов письменные памятники христианского учения. Они изданы в русском переводе в писаниях мужей апостольских. «Идите, научите все народы», — заповедал Господь горстке первых учеников Своих. Как это возможно? 11 неученых простодушных мужей против целого мира. Где тайна их будущей победы? Приоткрывает нам завесу этой великой тайны житие священномученика Климента. Апостол избирает своего самоотверженного сотрудника в преемника своего. И тот творит дела учителя, обратившего ко Христу тысячи в день Пятидесятницы, и больше тех совершает, обращает ко Христу тысячи и тысячи людей, поверив в молитвы учителя, который первым уверовал в богосыновство Христа Спасителя. И подобно тому, как от избытка страданий умножались некогда евреи в Египте, так и среди еще более тяжких гонений умножаются христиане молитвами великого мученика и пастыря Климента, восходящего страданиями из Рима, столицы первомучеников, в землю крымско-российскую, будущую страну новомучеников. И, восприяв благословение первоапостола, воспринимается руками равноапостолов Мефодия и Кирилла, да снова осветит и великий Рим, и страну изгнания своего Русь мощами своими, и молитвами своими, о почитающих его и об умножении и в наше время плодов апостольской проповеди.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божие благословение.
В прошлый раз мы начали разговор о такой важной теме, как духовное руководство. И сегодня мы продолжим беседу на эту тему. Отец Владимир, а как часто мы должны обращаться к духовнику? Какие вопросы надо задавать духовному отцу?
Я думаю, что надо обращаться по потребности. Некоторые превращают в гротеское отношение свои с духовными отцами. Странно, если человек, допустим, приходит и говорит: «Батюшка, благословите мне пойти в магазин купить хлеба, потому что хлеба дома нет. Батюшка, благословите меня пойти на работу». Я считаю, что это патология, потому что мы благословлены на определенную какую-то сферу жизни – и семейной жизни, и социальной. Поэтому на это не надо никаких благословений. Но есть вопросы, которые связаны с духовной жизнью. Это уже не повседневный вопрос. Это вопрос, связанный с узловым моментом жизни человека. Вот такие вопросы, то есть касающиеся выбора, правильного или неправильного, К тому же некоторые люди злоупотребляют вниманием священников, и, несмотря на то, что они задали уже когда-то идентичный вопрос, они могут задавать этот вопрос еще несколько раз подряд. Я говорю, так я же уже ответил вам вот тогда-то на такой же вопрос. Да нет, вот у нас новые обстоятельства. Ну так поступайте вот так, как я вам говорил еще раньше, потому что вот только такой путь. Больше другого-то нет. Ну что же вы мне задаете один и тот же вопрос на протяжении месяцев и лет? Это человек не идет вперед, человек остановился, человек запутался и не знает пути дальше. В отношении советов, которые дают духовники духовным детям, Господь Иисус Христос говорит, кому много дано, с того и больше спросится. Если духовник говорит, ты не делай этого, потому что это будет связано с нарушением заповеди Божией или приведет тебя к нарушению заповеди Божией, то это дано знание другому человеку. И поэтому, раз дано это знание, то с него больше спросится. Ведь одно дело с безграмотного человека. Что спрашивается? Ну, на основе его, условно говоря, знаний. Другое дело с человека, обладающего образованием широким, глубоким, с него. Если он вдруг поступит как человек необразованный в решении той или иной проблемы, безусловно, с него будет спрашиваться очень много. Так вот в духовной жизни, если дан правильный ответ, и человек не поступает по этому ответу, то он будет иметь, безусловно, взыскание, если не раскается в этом вовремя, от Бога за то, что было дано, и он не использовал этого в своей жизни для своего совершенства.
Батюшка, а если человек разочаровался в своем духовном руководителе, может ли он найти другого духовника?
Я думаю, что в подлинном смысле духовного руководителя среди современного священства я не пессимистически отношусь. Я считаю духовными руководителями истинными только старцев, а мы такие как бы костыли, подпорки для людей, ищущих духовного руководства. Если я обнажу свою совесть перед Богом, то я не считаю себя вправе руководить людьми в духовном смысле этого слова. Я имею только опыт, тоже многоценный, конечно. Я думаю, что многие священники имеют этот опыт. И со стороны своих духовников, вложивших в нас особый опыт, не прочитанный ни в каких книгах, имеем свой собственный опыт, который, безусловно, мы можем передать духовным чадам, но до поры до времени. Один, я повторяю свое образное сравнение, может пройти со своими воспитанниками начальную школу духовной жизни, другой, неполное средним образованием, научиться овладеть духовных детей. Третий поможет овладеть полным средним образованием, а четвертый приведет к высшему образованию. Вот здесь нужно понимать меру своих возможностей, не преувеличивать их. И, безусловно, не уничижать их, потому что каждый из священников имеет благодать на учительство, на совершение божественной литургии, на таинство, на проповедь. То, чем человек, не облеченный саном, не обладает. Я помню одного священника, который придерживался таких человеческих точек зрения. Его точка зрения противоречила во многом святым отцам. Но во время исповеди он говорил людям на основе святых отцов, может быть, даже сам того не понимая. Он такие давал наставления своим духовным чадам, как давали бы наставления святые отцы. От меня уходили духовные дети. И если, допустим, мои духовные дети уходили к лицам гораздо более значимым в духовном смысле, как, допустим, архимандрит Ипполит, который упокоился в Рыльском Свято-Никольском монастыре, старец, или отец архимандрит Иоанн Крестьянкин, или к отцу Адриану, или к отцу Серафиму Тяпочкину, или еще кому-то из толпов церкви, я всегда радовался. Может быть, какое-то огорчение было, но это было огорчение, связанное не с ревностью, а с ревностью о том, что я-то не такой, как они, что я фигура, малозначащая по сравнению с ними, не смог вот удовлетворить их нужды, духовные потребности. Мне было больно. Ведь существуют отцы, а существуют отчимы, матери и мачехи. Если человек уходит к человеку, который не может, ну, с моей точки зрения, конечно, человеческой, не может дать столько, сколько бы могу дать я, вот здесь это такая боль сердечная, которую ты испытываешь в связи со страданием от того, что этот человек, отошедший от тебя, может пойти по неправильному пути, и его путь может быть искажен.
Святые отцы учат, что человеку невозможно избежать обид на священника, потому что это вызвано дьяволом, который ненавидит голос учащего.
Апостол Павел говорит, что наша брань не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. И любое доброе дело встречает противостояние со стороны духов злобы поднебесной. И если духовный отец учит человека этому узкому пути, ведущему к спасению, то, безусловно, эти духи злобы поднебесной настраивают духовные чада на то, чтобы разорвать с этим священником отношения, чтобы дискредитировать священника этого в глазах духовных детей и так далее, и так далее. Это надо понимать. Я могу сказать о своего личного опыта. Я очень доверял старцу Архимандриту Иоанну Крестьянкину. Я понимал, что это великий старец. Я понимал, что моя жизнь, духовная, даже физическая жизнь, корнем этой жизни является отец Иоанн, его молитвы, склоняющих милость Божию в отношении меня, моей жизни. Но и у меня было тоже в какое-то время искушение отцом Иоанном. Мне стыдно признаться в этом, но когда-то я всегда себя готовил к этому. Я понимал, что обязательно вот что-то должно такое произойти. Но как-то я даже раздражился поведением и отношением ко мне отца Иоанна Крестьянкина. Меня так закрутило, что я думаю, ну все, я уеду и обязательно разорву с отцом Иоанном отношения. Но при этом я понимал, что это искушение. И вот эта буря, ураган, смерть продолжился еще 10 минут, но, по милости Божией, я устоял и не сделал этого глупейшего и опрометчивого поступка в своей жизни. Поэтому искушений на пути к совершенствованию в духовной жизни, безусловно, очень много приходится претерпевать.
Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что в последнее время оскудевают духовно опытные люди и что христиане должны восполнять недостаток духовного руководства чтением книг святых отцов.
Я думаю, что мы уже живем в это время. Чем отличаемся мы от этих удивительных старцев, которым был отец Иоанн Крестьянкин? Это был небожитель. Живя на земле, он жил на небе. Это был человек святой, победивший в себе грех, познавший Христа, видевший Его. Это был носитель любви, нелицеприятной, а божественной любви. Для него не было плохого, хорошего, умного, неодаренного. Для него все были равны, и каждому он стремился с этой божественной любовью для того, чтобы утешить, приободрить, вдохновить человека на духовный подвиг. Сейчас это оскудение действительно происходит. И, конечно же, совет святителя Игнатия Брянчанинова абсолютно выверен и точен. Но надо ориентироваться ныне обращающимся людям ко Христу и к Православной Церкви, безусловно, на Православную Церковь, которая заключает в себе огромнейший опыт, могущий человека через церковную жизнь при исполнении этой церковной жизни заповеди привести к спасению. Но, кроме всего прочего, безусловно, наставлениями святых отцов. Но вот здесь есть некоторое препятствие для неофита. Некоторые люди обращаются, допустим, к исихастам, к пустынникам, к сугубым монахам для подчерпывания опыта из их святоотеческих творений, которые сориентированы на монашество, ведущих особые подвиги. Я посоветую людям, не имеющим духовников, ориентироваться на русских православных святых, на старцев оптинских, причисленных к лику святых, на старцев глинских, на святых отцов, таких как святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Тихон Задонский, святитель Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский и многих-многих других, преломившим через себя образ жизни русского православного христианина, живущего и укоренившегося на почве России, нашего государства, нашего Отечества. И, ориентируясь на их советы, очень щедро в свое время даруемыми ими ко многим людям, обращавшимся к ним из разных социальных сословий, из широты человеческого мира и ориентировавшихся не на монашество, а на жизнь мирян, проходящим путь от земной жизни к небу.
На этом на сегодня мы закончим нашу передачу, и в следующий раз мы продолжим разговор о духовничестве. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Афон. Никогда я не видал города, подобного Корее. Никогда, конечно, не увижу. Мы шли узенькими, извилистыми улицами, мимо иногда очень живописных домов, нередко голубых, любовь Востока, с выступающими балконами, увитыми виноградом, иногда под защитой от дождя галереи. Вот лавка, другая, можно купить монашеский подрясник, икону, резную ложку, разные вообще вещи. Дверь открыта. И войти не возбраняется. Но никого в лавке нет, как и на улице, как кажется, вообще в городе. Что это? Неразрушенная Помпея? Нет. Жители все же есть. Их только очень мало. Монахи да несколько греческих купцов. Они гнездятся в глубине домов. Можно и лавочника получить. Надо лишь пройти в переулок, а там направо. постучать в дверь, и он придет продать вам цветную открытку или афонские четки. Но не встретишь в столице Афона женщины. Город одних мужчин. Единственный в мире. Через несколько минут отец Мина вел меня на какой-то двор, и мы поднялись на крылечко. На стеклянной галерейке два рослых сардара в белых юбках, удивительных туфлях с помпонами на носках и в темных шапочках варили кофе. Вид у них, особенно у Седова, очень красивого, румяного, был очень важный и почти священно-действенный. Я подал письмо высокопреосвященного Хризостома, митрополита Афинского. Сардар величественно его прочел и ушел куда-то. Мы в приемной священной эпистасии, или протата Афонского. Протат — учреждение очень древнее. Оно пережило турок и действует при теперешнем греческом правительстве. Собрание представителей монастырей, своеобразная дума монашеской республики. По древней своей славе монастыри Афона ставропигиальны, то есть подчинены не местной епархии, а прямо вселенскому патриарху. Фактически же управляются вот этим протатом. Присутствие еще не открывалось. Один за другим подымались со двора по лесенке и проходили через нашу галерейку важные и полные греческие монахи. Черные, курчавые, с небольшой, тугой, завязанной узлом косицей на затылке. Они раскланивались приветливо и слегка покровительственно. Когда все оказались в сборе, один из них, бывший в России и говорящий по-русски, вышел к нам и попросил меня в протат. Мы вошли в большую комнату с диванами по стенам. На диванах заседали эпистаты. Прямо против входа у стены резное кресло. Мне показалось даже на возвышении, вроде трона. И на нем первоприсутствующий председатель эпистасии. Меня усадили на диван. Узнав, что я не говорю по-гречески, председатель стал задавать вопросы через эпистата, ведшего меня. Я отвечал, а больше рассматривал окружающие. Разговор шел в очень любезном тоне. Расспросы касались России, меня, моей семьи, профессии и тому подобное. При каждом моем ответе царь, как я его про себя назвал, вопросительно оборачивался к переводчику, так что я каждый раз видел его смолено-черную косичку. И, выслушав ответ, кивал мне благосклонно-покровительственно, говорил «Кала-кала, отлично, да», с таким видом, что заранее ему известен был мой ответ, и заранее он все понял и одобрил. В разгаре этой дружественно-элементарно-самоочевидной беседы красавец Сардар поднес мне на огромном блюде угощение: чашечку кофе, рюмку раки, вазочку варенья, глико, стакан ледяной воды. Я не знал, как обойтись с вареньем, чуть было не забрал всего. Сосед мой добродушно улыбнулся, объяснил, что надо взять ложечку и облизнуть, а ложку назад, в общее варенье. Оно поедет далее по эпистатам. Было слегка смешно, слегка неловко, главное же, ни на что не похоже, разве на какой-то сон. С первой минуты показалось нечто среднее между Советом Десяти Венеции и Карфагенским Сенатом в христианской транскрипции. Так и не знаю до сих пор, с чем сравнить в точности. Но косицы и рясы древние иконы по стенам, литографии, пряность Глико, раки, сладостность языка, мягкость диванов, медлительная лень движений — все слилось в дальнюю завековую экзотику. Средневековый секретарь с пером за ухом, с острым, похожим на Гоголя профилем, в это время строчил бумагу «Мой новый паспорт». Окончив, стал обходить эпистатов. Они вынимали из недр карманов под рясами кусочки металла и давали ему. Он собрал, возвратился к месту, свинтил кольцом все эти секторы и приложил к бумаге торжественную и прекрасную печать «Дева Мария с младенцем», знак того, что все монастыри Святой Афонской горы дают мне покровительство и оказывают гостеприимство. Председатель прочел, кивнул, сказал свое кола и любезно подал мне. Оставалось не менее любезно благодарить. Под вечер я шел пешком к Андреевскому скиту, совсем недалеко от Кореи. Там должен был ночевать. Дождь перестал, туман стоял непроходимо. Меня вел из Кореи скромный монашек Сиромаха, бедняк и странник. Я не запомнил его имени, даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить головы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающий где-нибудь при скитах и кельях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустынически в небольших каливах. Разные среди них бывают типы, от бродяжки до подвижника, как древние анахареты, славящего в тишине Бога. Иные на самом Афоне полагают, что среди таких-то вот в безвестности и внешнем бесславе и живет слава Афона. Я не знаю, каков был мой сопутник. Он куда-то шел. Его подцепил на улице Кореи отец Мина. Он смиренно ждал меня в прихожей конака. Потом в тумане молчаливо вел, и у врат белокаменного Андреевского скита, низко мне поклонившись, так же пропал в тумане, как вынырнул из него в Корее. Я же остался у ворот монастыря, подобно тому флорентийскому литератору, о котором говорит легенда, что пришел он раз в изгнание на заходе солнца со свитком первых песен ада к монастырскому привратнику. Постучал в дверь, и на вопрос «Чего надобно?» отвечал «Мира». Андреевский скит. Основной и главнейший вид монашеской жизни на Афоне — монастыри, общежительные и особножитные. Они стоят на собственной земле, принимают участие в управлении Афоном, посылая своих представителей в протат. Меньшая, чем монастырь-община, возникшая на земле какого-либо монастыря и не имеющая представительства, называется скитом. Андреевский скит по количеству братьев и по обширности, его собор новой постройки, если не ошибаюсь, самый большой на Афоне, вполне мог бы быть назван монастырем. Белокаменный храм, белый туман, стоявшие на скитском дворе, окруженном четырехугольником тоже белевших зданий, белый и пышный жасмин, отягченный каплями влаги, все слилось для меня в главное ощущение этого места — тишины, некой загадочности и белизны. Пройдя глубокие, как бы крепостные ворота, пересекший двор, сразу очутился я в соборе на вечерне. Сразу могучая внутренность храма, золото иконостаса, величие колонн и сводов, немногочисленные монахи и суровая прямота стасидий, высокие узкие кресла с подлокотниками, где стоят монахи, все взглянуло взором загадочного мира. Когда служба кончилась, высокий, очень худой и не старый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо глядя карими, несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу. Как говорят афонцы, на фандарик, искажение греческого слова «архандарик». Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл, был так прост и неторжествен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому фандаричному. Осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили, и вообще все устроили, и, скромно поклонившись, ушел. Смеркается. Длинный прохладный коридор пуст, совсем темен. Фандаричный благодушно угощает меня ужином в столовой, бесконечно рассказывает певучим, несколько женственным голосом, и небольшие его глазки на заросшем черную бородою лице слегка даже тают, влажнеют. В 9 я лег. В полночь, как было условлено, гостиник постучал в дверь. Я не спал. Лежал в глубочайшей тишине монастыря на постели своей комнаты, не раздеваясь, окруженный морем черноты и беззвучия, по временам переворачиваясь на ложе немягком полумонашеском. Было такое чувство, что от обычной своей жизни, близких и дома отделен вечностью. Мы также условились, что у входа будет оставлена лампочка. Действительно, она едва мерцала в глубокой темноте холодного и гулкого пустынного коридора, подобно маяку Антиба в ночном море. Я спустился по лестнице, вышел на каменную террасу. Беспредельная тьма и молчание. На колокольне уже отзвонили. Туман, сырость. Плиты, где иду, влажны. С кустов сладко благоухающего жасмина падают капли. Загадочный и как бы жалобный раздался в этой темноте звук. Подойдя совсем близко к собору, я при смутно туманном блеске у входа рассмотрел темную фигуру монаха. В руке он держал било, железную доску, и острым ударом по ней в одинокую ночь выбивал дробь, знак призыва. Из разных углов скитских зданий, из крохотных келий тянутся черные фигуры. Собор почти совсем темен. Несколько свечей у иконостаса не могут его осветить. Сыро, прохладно. Прохожу к знакомой уже своей стасиде. Справа, на игуменском месте, шевелится знакомая худая фигура. Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняет участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости. Некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют. Но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу, самовоспитание, самоисправление и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой. Никогда нет рыдательности. Нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне, в церкви. О слезах умиления или покаяния при одинокой молитве не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверное, есть. В общем, все равны, покойны. В церковную службу входят, как в привычное и еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слез. Это воздух предгорий святой горы Афонской. Справа и слева от меня аналои на клиросах, то есть довольно высокие столбообразные столики. На них богослужебные книги. Над ними в глубокой тьме висят лампочки под зелеными абажурами с прорезными крестами. Они освещают лишь книгу чтецу или ноты. Зажигают свет у резной из украшенной стасиди игумена, и он ровным, приятным, несколько грустным голосом читает шестопсалмие. Подходя к нему, монах падает в ноги и целует руку. Отходя, также падает, также целует. Вот канонарх выходит на середину и читает кафизмы по строке. А полукруг других монахов повторяет в хоровом пении каждый произносимый им стих. Вот он в черной мантии мелкой складки читает на одном клиросе и, распуская свою мантию, как крылья, быстро переходит к другому, там продолжает. Читаются на этих ночных службах и жития святых. В первую мою ночь на Афоне читали отрывок из Иоанна Лествичника. В пустынном, почти черном от мрака соборе, где немногочисленные монахи, в большинстве старики, терпеливо, упорно стояли в своих стасидиях, негромкий голос внятно произносил: «Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею. И прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобождусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною? Она и друг мой, она и враг мой, она помощница моя, она же и соперница моя, моя заступница и предательница. Скажи мне, супруга моя, естество мое, скажи мне, как могу я прибыть неуязвляем тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем? Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам Ава Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел. Если не столь красноречив ответ супруги моей и естества моего, все же решительность его знаменательна. Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня. А если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову. Для слушателей эти и подобные им слова — не возвышенная поэзия, а перворазрядная литература, не лирический вопль синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы, выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для литературы. Около 4 утренняя кончилась. На литургию, за ней тотчас следующую, у меня не хватило сил. Той же глубокой ночью, светать и не начинало, я возвратился на фондарик. Игумен благословил довольно молодого монаха показать мне скит. Этот был совсем иной, чем вчера, одноименный с ним на корейском канаке. Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их. Но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как будто ее сокращает. Это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам. Отец Ха оказался одним из наиболее воспламененных боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспламененные бессонницы глаза, очень духоносные. Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен. «Вы были на ранней литургии?» — спросил я его. Наш обход начался в 8 утра. «Как же, как же! Очень устали?» «Нет. Я ведь немного отдохнул, около часа, а потом, знаете, почитал. Ну, а я вот не достоял». «Как это вы одолеваете? Ведь службы такие длинные». «Нет, ничего. Привычка, привычка». Он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь. Глаза его непрерывно двигались и жили. «Вот я сегодня с большим удовольствием читал. Мое чтение не совсем монашеское. Я интересуюсь философией. Плотина читаю. Современные философские журналы». Мы прошли с ним в библиотеку, обычную светлую монастырскую комнату книгохранилища, со старичком-библиотекарем. Много раз потом мне показывали такие же старинные книги, печатные и рукописные, ноты, миниатюры, заставки, и всегда было ощущение, что, несмотря на отдельных книжников, главное дело Афона далеко от книг, учености и коллекционерства. Хотя монахи афонские, греки в особенности, и собрали замечательные библиотеки.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.